Шаль, спроси каббалиста. Новая программа в прямом эфире с равом доктора Михаилом Лайтманом. Каждый четверг, 8:30 вечера. Вопросы будут приняты по телефону 1-700-509-210 или через сайт www.kap.tv. Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня мы с вами снова в нашей программе «Спроси каббалиста». Здравствуйте, Раф Лайтман. Здравствуйте. С праздником Песахом, веселым и радостным, и кошерным всему Израилю, всему миру. Мы сегодня в программе поговорим о Песахе, а также о многих других вещах, об актуале, о многих интересных вещах. Прежде чем мы начнем с вашими вопросами, я хочу пригласить вас посылать нам вопросы дополнительные через сайт КАП-ТВ или по телефону 1-700-509-209. Между прочим, в эту программу приводим вопросы также с личного блога Рава Лайтмана, lightman.co.il. Первый вопрос нам прибыл через сайт КАП-ТВ, спрашивает вас Эва из Тель-Авива. Дорогой и уважаемый Рав Лайтман, я хотел бы узнать, что такое хамец квасное в духовном, какой смысл картины, запрещающей поедание хамца, и почему это так важно, чтобы хамец находился в нашем жилище в течение всего праздника Песах, ведь... Еда – это физическое действие, а хамец в нашем мире – это естественный органический процесс. Почему же написано, что Творец ненавидит хамец? Творец ненавидит хамец, потому что когда человек желает освободиться от своего эгоизма, выйти над ним, перейти с любви к себе и ненависти к ближнему, к любви к ближнему, то он должен отрезать себя от всего предыдущего отношения к жизни, к миру, к людям и достичь любви к ближнему. Поэтому он как бы отрывает себя от своих эгоистических желаний, переходит к желаниям отдачи, любви к ближнему. Это называется Песах. То есть он как бы выходит из своего изгнания, от духовного к духовному, к любви к ближнему. Поэтому в этот праздник он символизирует нам отрыв от хамца, от нашего эгоизма. Поэтому он так ненавидим нами в праздник Песах, во время этого праздника, который символизирует выход к свободе, свобода от ангела смерти, который закрывает нас в этом мире и не позволяет видеть нам духовный мир, нашу вечность, совершенность, совершенство. Поэтому мы так, как символ, очень скрупулезно относимся к этому, потому что хотим выйти в другое состояние, в другой мир, из ненависти к любви. Итак, хамец, квасной, символизирует внутри человека, это что, его эгоизм? Да, его эгоизм, его злое начало. Почему же эгоизм — это злое начало? Это вообще инстинкт, это начало, что подталкивает нас к развитию. Да, правильно, так человек определяет свой эгоизм в обычной жизни, но это не эго. Эго определяется по ной как кабала, как ненависть к ближнему. Когда я желаю использовать ближнего, я желаю все делать ради себя, за счет ближнего, и мне не волнует, что с ним произойдет в итоге. Но если мне во благо, то я включаю любое действие, мне не важно. Такой человек, это слышит, эгоист, это называется злое начало, или хамец, от которого в итоге мы должны освободиться, потому что весь духовный мир находится на уровне любви к ближнему, как у нас было при храме. Мы находились в любви к ближнему, как обучал нас Раби Акива, возлюбив ближнего, и упали в беспричинную ненависть из духовного в материальное. С духовного мира, с ощущения себя вне эгоизма, который замыкает нас в эгоизм. И мы 2000 лет находимся в этой гонке за всякими желаниями, страстями. Такие вещи, которые определяются как изгнание. Что значит изгнание? Изгнание из духовного. Изгнание из ощущения духовного, ощущения высшей силы. Отрыв? Изгнание — это отрыв? Да, отрыв. Выход из какого-то состояния светлого, состояния доброго. Мы не осознаем это. Мы видим нашу жизнь через угол зрения эгоистический. Я все время смотрю на все, где я могу еще, о чем могу насладиться. как я могу улучшить свое состояние. Между прочим, почему это считается эгоистичным? Я хочу улучшить свое состояние. Почему вы это связываете что-то за счет ближнего? Нет ближнего. Я хочу просто, скажем, поехать в отпуск, погулять. Это можно, нет проблем. Значит, это не эгоизм, нет. Это эгоизм определяется только как беспричина ненависти относительно ближнего, когда я готов использовать ближнего собственное благо. Вы говорили об углезрении, в котором мы смотрим на жизнь. Он эгоистичный. Да, объясните, пожалуйста. Весь наш мозг, все наше сердце, моха и либо, то, что называется, разум и сердце, запрограммирован таким образом, что я вижу мир, как можно насладиться им еще больше и больше и больше только ради себя. И есть совершенно другое зрение. То есть, если бы я сменил свой угол зрения, свое мировоззрение, как сделать лучше, как соединиться с людьми, как мы сможем быть все вместе в братской любви, то я в таком зрении начинаю видеть мир совершенно другим. Вместо материального мира, мир духовный. Я начинаю видеть, что все люди действительно вместе соединены между собой, как один человек в одном сердце. И в связи между людьми царствует какая-то высшая сила, которая называется Творец. Вы хотите сказать мне, что с двух сторон Газа, где там есть косамы, и были столкновения тяжелые даже этой ночью, то есть эти люди по две стороны границы соединены друг с другом? Конечно, соединены. Но то, что они не могут сократить эту материальную разницу, то, как они видят себя ненавидящими друг друга, в этом проблема. Но внутри они соединены. Все человечество, все объединены как человек. Адам решен. Его общая душа, всеобщая, она разделилась на миллиарды душ. И мы видим каждый себя существующим сам по себе. Давайте свяжем это сейчас с хамцом пасхальным, с которым мы начали. Если каждый исправит себя в любви к другим, то мы увидим связь между нами, и вдруг раскроется, что мы связаны друг с другом, и когда в связи друг с другом мы почувствуем высшую силу, которая называется Творец. И тогда мы почувствуем связь между нами, также жизнь, которая не связана с нашим материалом, духовную жизнь, вечную жизнь, жизнь покоя. Еще раз тогда, хамец, что это такое? Хамец — это мое плохое отношение к ближнему, ради себя. Его нужно сжечь, его нужно изгнать из мира и подняться над ним к любви к ближнему. Это называется Песах, когда мы выходим из этого состояния, из этого мировоззрения, из этой философии, из жизневосприятия этого, восприятию света, света Творца. Вышли из Египта, стали народом. Что значит народом? Соединяются все вместе, как один человек в одном сердце. И тогда получают высшую силу, которая называется Тора, и с ней мы начинаем уже продвигаться дальше к исправлению, к нашему подъему духовному. Это называется 40 лет в пустыне, но уже можно использовать там хамец. Это уже не хамец, который был прежде. Можно использовать наш эгоизм и преобразовывать его все время на отдачу. Я не понял это. Вы начали отвечать на вопрос, который у меня был. Если эгоизм — это хамец, то нам только неделю в году нельзя есть хамец. Правильно, хорошо. Главное — выйти из него, а потом, когда мы выходим из него, находимся вне его, мы можем брать из него части и переводить его в благоприятное использование. Что значит благоприятное использование? Это когда я начинаю относиться к другому, я беру предыдущую эгоистическую форму, как я желал его использовать. Я использую это иначе. То есть, как помочь ему? Как взять энергию, этот двигатель, свою связь, которая была только ради себя, и с мою связь с ним, неисправленную, я обращаю благоприятную. Где же мацот входит в эту картину? Мацот символизирует только переход из Египта к вне Египта. То есть из эго, когда я перестаю его использовать, к состоянию, когда я выхожу в свободу от него. То есть я уже не завишу от него, я уже не связан им. Когда я беру его, частично начинаю его использовать. И можно нам в течение всего остального года использовать хамец, потому что весь остальной год мы, как бы, когда вышли из Египта, это обновление, это как бы новая жизнь, это уже начало месяца, Рош Ходыш, первый месяц в году. Согласно тому, что написано в Торе, и тогда мы можем в этой новой жизни начинать снова использовать хамец и постепенно передавать его в правильное использование. Поэтому, когда мы возвращаемся к тому хамцу, который был в Египте, используем его после Песаха правильно, в правильном виде. Поэтому мацот, они только неделю в году. Это немного, может быть, много новых понятий, каббалистических терминов, но мы поговорим об этом в течение недели. Люди могут звонить в разные наши программы по интернету и по телевидению, и мы постараемся объяснить. Я действительно хочу пригласить вас быть с нами на наших уроках ежедневных. Раф Лайтман 3 часа передает урок в предутренние часы, но их можно потом скачать и смотреть на уроки. В ближайшую неделю Песах мы будем много говорить обо всех этих вещах. Это была маленькая такая промо. Я хотел только добавить, прощения, что я перебиваю, выход из Египта — это весь наш выход из этого маленького мира, горького такого, к миру духовному, к миру свободы. У нас нету более большого праздника, чем Песах. Потому что с его помощью мы выходим буквально духовному воздуху. Мы начинаем чувствовать духовный мир, Творца, силы, которые воздействуют на нас. Мы выходим из ограничений, из этой маленькой оболочки, когда мы чувствуем этот мир наружу. И вся жизнь, она начинается после Песаха. И об этом мы поговорим. Мы выйдем на половину минуты перерыва, и сразу продолжим. Я хочу только продолжить и напомнить вам наш телефон
1701-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702-702
вопрос Иакова, он написал на ваш блог, он пишет так. Что такое практическая каббала, которая в последнее время упоминается в связи с Равом и Лером Хеном, который издевался над детьми в Бет-Шемеше и говорит, что это исправление их. И писали, что каббала запрещена, и нельзя упоминать имена ангелов и так далее. Можно ли получить объяснение и, может быть, снять всякие обвинения с каббалы? Наука каббала, которая была скрыта все годы. И, конечно, писали о ней разные глупости. За это время люди без понимания. И сегодня обучают ее в университетах и в разных местах. И каждый в каждом углу сидит, принимает людей, производит разные лечения согласно каббале, разные камеи, амулеты и так далее. Все это запрещено согласно каббале. Каббала принимает человека, который желает себя исправить с ненависти к ближнему на любовь к ближнему, и только вы все приглашаетесь читать истинные каббалистические источники, эти книги, наиболее понятны нам это книги Баля Сулама, Рава Юда Ашлага, он был один из раввинов иерусалимских, был рав района Гивад Шауль, он написал комментарий на книгу Зор, написал объяснение на книге Ари, Талмуд 10 сферот. Согласно этим книгам мы учимся. То есть, прежде всего, но каббала настоящая — это тот, кто учится согласно настоящим книгам. Это Зор, это книги Ари, книги Баля Сулама и только. Все остальные книги, есть еще очень много книг настоящих по каббале, но они не подходят нам, потому что непонятны нам. Это первое. Второе, которое учится у мудреца, у каббалиста, который тоже учился у каббалиста известного. Допустим, я говорю о себе, да, я каббалист. Почему? Прежде всего, потому что Я ученик Рабаша, Шалом Алеви Ашлаг, это старший сын Бали Сулама. Я учился у него, я был его личным помощником. Я в течение 12 лет был его личным помощником, и он умер на моих руках. И так я продолжаю то, что я начал. И три мои книги я написал в его присутствии еще задолго до того, как он умер. Мы организовывали группы еще в то время, когда он был при жизни, и как изучать науку Каббала, как обучать их. Это второе. Третье. Третье — это группа. Каббалисты всегда учатся в группе, как группа Рамхаля, как группа, которую организовали Бальшентов, как группы, которые были основаны в разном... основали через хасидизм в Центральной Европе, и группа, которая была у Бали Сулама, и группы, которые были у Рабаша. Мы продолжаем путь их. Написано также во всех трудах от Ари, от Рамхали и далее, как организовывать группу. Группа, в сущности, она открыта для всех. Каждый может прийти, каждый может выйти. В группе находятся только люди, которые учатся, как создавать любовь между собой и как эту любовь, как ею влиять на весь мир. Нет никакого издевательства, о котором вы говорите. Согласно подозрениям, о которых говорится здесь, что именем практической каббалы было сказано матерям, которые говорили об исправлении детей, они говорили, что дети плохие, и детей нужно исправлять с помощью разных ударов, ожогов. Но, очевидно, я не думаю, что это вообще люди нормальные. Я думаю, что у них есть всякие отклонения. Есть таких много людей. И используют имя Каббалы, как известно мне, сегодня в любом месте я встречаю разных людей, ко мне приходят люди с разными такими советами. Нет такого вообще в Каббале. Просто были написаны тысячи разных лик под этим именем. В последнее время, когда это имя начинает все более и более быть известным, то, конечно, так используют его. Наука Каббала вообще не говорит о никаких пытках, потому что любое исправление, которое человек должен сделать, включая детей, должно быть исправление изнутри человека. Нет насилия в духовном, и наоборот, как написано также и в Торе, мы не можем обязать к заповеди любви. Возлюби, написано «возлюби ближнего», как само себе написано. Возлюби Творца своего. Как можно обязать в любви? Ведь любовь зависит от понимания сердца. Это только может быть при условии, если человек этого достигает собственным осознанием, пониманием, исходя из учебы, связи своей общественной и с людьми, которые желают выйти из своего эгоизма. Поэтому эти вещи, которые не связаны с Каббалой, даже не на йоту. И, кроме того, я просто удивлен слышать, что есть такие люди, которые говорят, что это от неправильного изучения Каббалы, что те, которые говорят о неправильной учебе Каббалы, дело не в том, что неправильная учеба, это вообще не имеет отношения к Каббале. Не то, что взяли книгу и ее неправильно изучали. Нет такого в науке Каббала, как исправление духов, ведьм или изгоняние в этих ведьм. Это просто искажение. И эти не понимают, что такое наука Каббала, и те не понимают, что такое наука Каббала. Те, которые обвиняют его, что он как бы неправильно обучал, потому что это вообще не имеет отношения. Даже немного это не касается наука Каббала. Да и он сам, я думаю, что он, может быть, человек просто нездоровый, неравновешенный душевно. Как вы 30 лет уже обучаете науку Каббала многих людей, каждый день, 3 часа из истинных источников, Ари, книги Зоар, труды Бали Сулама, и каждый день действительно вкладывает так много в обучение Каббалы. Как вы чувствуете, когда такие подзаголовки в газетах, что под именем Каббалы делают такие страшные поступки? Я как раз-таки радуюсь. Я радуюсь, потому что не может быть выяснения святости, иначе как из клипы, из грязи, из самых ужасных вещей. Так в нашем мире, потому что все мы должны восстановить шхину из праха. Это из праха, это вещи низменные, в которых она находится. Раскрытие Творца происходит как раз таки из такого состояния. Поэтому, когда раскрываются такие вещи, я думаю, только болею, что это красные нитки.
Или
нужно такое производить с детьми, или разные амулеты раздавать, или нельзя изучать, потому что там есть ведьмы, черти, которые окружают со всех сторон. То, что думают о Кабале, кроме того, что это просто любовь, о любви ближнему, говорит Рабби Акива, возлюби ближнего, как самого себя, это великое правило Торы. Если думают о нечто другое, это уже не Кабала. А просто берут имя и приклеивают. Но ведь у общества нет таких знаний. Вот как раз таки и за счет таких случаев еще будут такие разные случаи. Человек поймет, что это не так, что ему продают под этим разные вещи. И человек, который не совсем нормальный, очевидно, он берет несколько людей, которые тоже, очевидно, с разными такими страхами, отклонениями, делает из них таких хасидов и говорит, что это каббала практическая. Я находился при приеме, я принимал людей, я лечил, это не относилось к каббале, давал разные советы лечения, я ни одному человеку, который ко мне приходил на излечение, не говорил, что я каббалист. Вы просто давали какое-то излечение, да, это моя специальность, я закончил университет, я занимался этим, и в Нейбраке, все годы, когда я переехал в Нейбрак, в 80-м году, и полгода назад, когда я вышел на пенсию со всей этой работы, я принимал публику. Я знаю публику Ирокова-то, и публику Бнебрака, и Иерусалим, такую ультрарелигиозную публику, я не видел таких особых случаев. Были разные проблемы, но таких, конечно, нет. Я думаю, что это действительно может быть, исходя из неправильного возвращения к религии. Не то, что неправильное обучение Каббале, а неправильное возвращение в религию. Ладно, давайте перейдем к чему-то другому. Следующий вопрос по телефону, давайте послушаем его, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Александр, я из Натании. Уважаемый Рав говорит, что душа не относится совершенно к телу. Но в течение всей нашей жизни, здесь, в этом нашем мире, она сопровождает тело, иначе гуф, как я понял, не может существовать без души. Если душа не относится к телу и не находится в теле, где же она действительно находится? И как я могу объяснить человеку, где место души? Меня спрашивают люди, я не знаю, что ответить им. И я сам не понимаю, где находится душа, которая сопровождает нас в течение всей нашей материальной жизни в этом мире. Прежде всего, меня интересует, почему тебя люди вас спрашивают люди? Если спрашивают, очевидно, думают, что у вас есть ответ. Душа не имеет отношения к телу. Это часть Творца свыше. Часть Творца свыше. Это свойство Творца. Добро, творящее добро, отдача и любовь. Если вы обрели это свойство, значит, что есть у вас душа. Если не обрели, значит, нет у вас души. Теперь, как же тело наше может жить без души? Наше тело — это животное. Нет в нем ничего. Все подобны животным, как написано. Если вы не обретаете это свойство, которое над нашим материальным телом и над всеми свойствами нашими материальными, эгоистичными, которые называются отдача или любовь к ближнему, это называется душа. Кто обретает ее, называется, что она есть у него, а кто не обретает, то нет у него. Как же он живет? Как наше тело живет? Как живет животное, корова, лошадь и лев? И нет преимущества у человека перед животным, иначе, если есть у него часть Творца свыше, которая называется отдача и любовь. Но есть же что-то в нашем теле и в теле собаки и коровы, если оно исчезает, то вдруг тело перестает жить. Сила жизни, как есть в рыбе, в каждом жучке, в каждом человеке, это сила оживляющего. Нет в моем теле больше ничего. Допустим, через 100 или 200 лет. Скажем, допустим, мы сможем пересаживать органы от лошади, от коровы, неважно, от свиньи. мы сменим все органы, сменим даже голову, мозг, все, руки, ноги, все, все, постепенно все пересадим человеку. Ну, представьте себе, как будто в этом возможно. Что же останется? А где же душа находится?
Если я вношу свое
тело, часть от животного, то у меня начинаются животные свойства. Может быть, да.
Между прочим,
это первое. Я говорю тебе, как моя специальность биокибернетика, я понимаю, знаю, может быть, да, но и это относится к материальным животным свойствам во мне, а не к духовным. Духовное свойство, эта часть Творца свыше, должно прийти и облачиться в человека. И она приходится облачаться в человека только через изучение науки Каббала. Если человек не изучает это, то это не происходит. Ты помнишь, где это написано в предисловии к При Хахам? К При Хахам, уста мудреца. Книга Каббала для начинающих, 266 страница. Я прочитаю первый абзац. И вот известно от писателей из книг, что изучение науки Каббала обязательно для каждого человека из Израиля. Если человек... И человек мог выучить всю Тору, и он специалист в ней, и известен своими добрыми деяниями. То есть самое лучшее, что может быть, согласно нашим понятиям земным, материальным. Самый лучший из всего поколения, но не изучал он науку Каббала, то он обязан снова пройти круговорот и снова появиться в этом мире. Почему? Для того, чтобы изучить тайны Торы и науку истины. Почему? Потому что он не обрел духовного, он не обрел душу, он остался в сущности человеком в этом мире, то, что изучил, все исчезло, и не осталось у него ничего. Он должен снова прийти и пройти круговорот для того, чтобы снова начать изучать Каббалу, и пишут об этом каббалисты, кто больше них понимает, что называется духовное, материальное, этот мир и тот мир. Если человек не обретает душу, то как он будет существовать в духовном мире? Где он пишет об этом, как тело человека не может существовать в этом мире без знания законов в этом мире, так наша душа не может существовать в духовном мире, если мы не будем знать духовный мир и законы, и все порядки, и системы, которые там существуют. Представьте, если какой-то ребенок, если вы просто бросите его в лесу, то что с ним произойдет? Он останется животным. Так и мы, если мы не развиваем свою душу, если мы не получаем часть духовного свыше, с чем мы будем существовать после того, как тело умирает? У нас нет жизни, иначе как вернуться сюда и снова попытаться достичь души, обрести душу. Поэтому наука Каббала – это вещь, необходимая для каждого человека из Израиля. Половина минуты рекламы.
Бокер Ор. Тохнит Бокер, שתעשה לכם את היום. ראשון עד רביעי מ-6 עד 7 בבוקר, חמישי ושישי מ-6 עד 7 וחצי בבוקר. שיעורי קבלה בשידור חי. יום יום מ-3 לפנות בוקר ועד 6. שאל את המקובל, תשובות לכל מה שתמיד רציתם לדעת, ימי חמישי ב-8 וחצי בערב. סביב השולחן, תוכניות אירוח מרתקות בהשתתפות אומנים ואנשי רוח. ימי שישי ב-3 אחר הצהריים.
Раф Лайтман, нам осталось меньше минуты до окончания программы. Что бы вы пожелали народу Израиля в канун праздника Песах? Я желаю народу Израиля быть народом. Это возможно, если только мы снова поднимемся в духовную, как мы это сделали при выходе из Египта. Надо выйти из Египта нашего, из этого сосредоточения зла, из нашего эгоизма, и быть братьями вместе. Это возможно только с помощью изучения наук Каббала. Узнайте ее, смотрите, какие силы она дает. И чтобы мы вышли вместе, действительно соединились, как один человек в одном сердце, в братской любви и в любви к Творцу. И это возможно сделать. Это находится буквально как цель перед нами. И все силы, в сущности, нас подталкивают и формируют навстречу этому. Я надеюсь, что это скоро случится. Мы благодарим вас. Те, у кого есть интернет, переходите с нами в КАП-ТВ. Завтра повтор передачи. Всего доброго.
שאל את המקובל, תוכנית חדשה בשידור חי עם הרב הדוקטור מיכאל לייטמן, כל יום חמישי ב8:30 בערב. שאלות יתקבלו בטלפון 1-700-509-209 או דרך האתר www.kab.tv.
Первый вопрос, с которого мы начнем вторую часть нашей программы, приходит нам из КАБ-ТВ, задает Таль из Рамадгана. Он спрашивает, есть ли разница между силой мысли женщины и силой мысли мужчины? Сила мысли материальной тоже есть, потому что мы очень разные. Мы из разных частей творения. Мужчина исходит гевера, слово «идгабрут», преодоление от того масаха, от того силы преодоления, которая есть у нас духовного, и при падении душ в мужчине осталось понятие «превозмочь», «искать», «достигать», есть у него порыв и играть в это, обретать жизнь. Так как женщина, вся роль которой в сущности давать желание этому поколению, следующему поколению рожать детей, давать им направление, ставить их на ноги. И весь характер ее в сущности соответствует природе, это замкнут на развитии поколений. И это не менее важно, чем мужчины, который прорывается, открывает материки и производит всякие большие открытия в мире. Без этой основы, которую женщина дает в мире, когда она рожает и воспитывает, и подготавливает дом, место для детей, для своего мужа, конечно, мир без этого не может существовать. И наше направление, направление нашей мысли в двух этих видах очень разное. Но в наши дни, поскольку техника и та искусственность, в которой которую мы построили для себя. В сущности, искусственный мир, все это согласно кнопкам, экранам. Люди не относятся друг к другу, иначе как через экран. Они разбивают семьи, они разбивают всю естественность, которая есть в них. И получается, что характер мужчины, характер женщины как бы стирается, затушевывается в своем естественном виде и проявляется некое такое уникум, юнисекс такой, универсальный человек такой, и не мужчина, и не женщина, поэтому есть разные путаницы, начинаются приниматься законы, которые против естественной природы. Потом мы страдаем от них, но мы уже не чувствуем связи, почему мы страдаем, откуда это страдание берет и так далее. Это относительно... Как же это все связано? Это более слышится как характер мужчины, характер женщины, или природа мужчины, природа женщины. Давайте сделаем внимание на силе мысли. Мне кажется, что сила мысли — это самая большая сила в мире. Да. Сила мысли мужчине и женщине. Они разные совершенно по своей основе. Потому что мысль обслуживает желание. Всего... в общем, мозг, разум, мысль приходит для того, чтобы наполнить желание, обслуживать желание. Так это устроено, поэтому... Поскольку желания на основе своей в мужчине и в женщине по природе своей разные, поэтому развилось в них также и разум, и мысль разные. И физиологи, которые проверяют наши мозги, они говорят, что в мужчине есть немного больше этого, в женщине больше этого. Мужчина так занимается, женщина так занимается в разных, в всех умственных возможностях. Это правильно. И даже более того,
даже
самым основным образом в нашем теле, в наших тканях, в гормонах, во всех видах, которые мы можем опознать, то, что мы понимаем природу, мы все равно распознаем, что есть разница между двумя видами, и эта разница, она очень существенна. А что же относительно духовного развития? Тоже Вы в начале своего ответа сказали о бесконечности, если материальной, конечно, есть разница. И в духовном, конечно, есть разница. Разница в системе, разница в подготовке. И женщина должна прийти к своему развитию духовному и мужчина. Но у каждого вида есть система развития своя. Наука Каббала дает такую методику, и все советы, и все направления и женщине отдельно, и мужчине отдельно. В Каббале говорят, что есть два вида, есть разум, есть сердце. Нет, это также и в женщине, и в мужчине. Оба находятся. Разум – сердце, сердце – это называется желание, сердце человека – это все его желания, а разум – мозг – это как обслуживать желание. Так человек устроен, и как мужчина, и как женщина. Но в женщине в основе своего желания отличаются от желания мужчины, естественное желание, воззрение на жизнь, восприятие мира. И поэтому и мозг работает иначе. Так же, как мы раскрываем, согласно нашим физиологическим исследованиям. А что же относительно духовного постижения мужчины и женщины? Они разные? Они разные. Восприятие ее, но другое. Как женщина смотрит на наш мир, иначе, чем мужчина. Также и в духовном есть у нее восприятие другое, есть у нее душа женская, а у мужчины мужская. Но относительно духовного мира, не относительно нашего материального мира. Все открыто для всех. Есть у нас также примеры от праматерей, пророчиц, которые были, достигали духовных уровней еще больше, чем мужчины в их поколении. Тогда были все мужчины, ученики мудрецов, то приходили пророчества, скажем, к дворе, к Ульде и так далее, и слушали то, что она говорит. Духовный уровень не зависит от того, мужчина или женщина, согласно душе, а зависит от человека, насколько он работает над собой, чтобы подняться и сравняться с Творцом. Перейдем к следующему вопросу. Это вопрос Люси. Она пишет вам на блог, напишет так: если я должна помочь ближнему, чтобы достичь духовного. Нет. Очевидно, она думает, что помогать ближнему, это я должна сейчас идти по больницам в разные места, раздавать им разные вещи, и, может быть, через это я достигаю любви к ближнему и к духовному. Это неправильно. Написано просто: сотворил злое начало, сотворил Тору для его исправления. И свет в ней возвращает к источнику свет, который находится в правильном, внутри правильного изучения. Это только при изучении науки Каббала, как нам говорят каббалисты, это написано во многих местах, только свет, который находится в науке Каббала, правильный, он возвращает человека к источнику, то есть быть хорошим, лучшим в духовном понимании. И мы видим по нашему миру, чем больше разных добрых деяний мы делали, тут и там этим мы ничего не достигаем. И действительно нет хороших результатов в итоге, потому что Творец требует от нас, исходя из этой тяжелой жизни, которые так созданы нам с небес специально, чтобы мы поднялись на нашем духовном уровне с помощью света, возвращающегося. Потому что в этом свете мы сами поднимаемся на духовный уровень и соединяемся с ним. А слияние и соединение с Творцом в сущности является целью. Поэтому отдача ближнему должна быть согласно тому, как наука Каббала обучает нас, а не как люди в этом мире думают. Когда человек поднимается в духовную, он обретает свойство любви и отдачи, да. Но любовь и отдача между душами, для того, чтобы соединиться между ними, между душами, чтобы достичь любви высшей силы, этого идеала любви и отдачи, для того, чтобы достичь слияния с Творцом, от любви к творениям, к любви к Творцу, то, что называется, когда есть весь этот маршрут, я достигаю любви к творениям, чтобы достичь любви к Творцу, чтобы достичь того свойства любви и отдачи, совершенно оторвано от материальной реальности, тогда действительно действую верно. Но если я просто так раздаю в этом мире разные вещи, то я как бы делаю так. Творец использует мир, сотворил его плохим и злым, а я каким-то образом послащаю. От этого этим дело хорошо. Я могу эти вещи делать хорошо при условии, если я организую их возвращение к Творцу, иначе я еще больше приношу в этот мир зла. Мы уже видим, что в конце всех разных добрых поступков, которые мы делаем в этом мире, в итоге раз приходит порча и больше зла. Потому что мы не знаем, как лучше их устроить. Для этого какая-то наука. Наука непростая, но только с помощью нее мы постепенно изучим, как действительно достичь состояния, когда мы любим ближнего и действительно делаем ему добро. Иногда это не просто так дать ему что-то. Ребенок, который просит, мы даем ему что-то сразу, вот, как только он просит, мы проверяем, да, нет, это ему на пользу, нет. То же самое должно быть и в связи с ближним. То есть понять, что то, что он, этот ближний, чувствует плохо, как я через правильное отношение, правильное объяснение, помощь, но вместе с тем, чтобы было и направление на цель творения. Тогда действительно это во благо. Это не просто, это сложно, да, поэтому весь мир, если он перестал со всеми этими прекрасными вещами, мы не можем сделать ничего хорошего другого. Если это не исправлено в общем движении к цели творения, мы не можем. Мы видим, мир скатывается все время к все большему злу. Сколько есть у нас возможностей сделать из этого мира просто рай, да, он становится все хуже и хуже, становится адом. Мы сегодня можем накормить весь мир, нет никаких проблем. Мир продвигается к голоду. Мы можем сделать нашу жизнь уверенной, радостной, работать. Ты знаешь, 50 лет назад, когда я был ребенком, мне сказали, когда ты будешь взрослым, пожилым, люди вместо 8 часов будут 4 работать часа в день. Я сегодня вижу, вместо 8-12 часов не работают. Мир продвигается к добру. Какому добру? Все думали, что будет лучше. Смотри, в течение 50 лет что произошло. Я вижу сегодня, что люди менее радостны сегодня, чем 50 лет назад. И все наши добрые помыслы, как бы, все это в итоге дает нам плохой результат. Поэтому приходит наука Каббала, в таком поколении говорит: смотрите, вы должны уже подвести итог. Продвигаться к добру, тогда есть методика, но нужно изучать ее, нужно привести все творение, почему, где вы находитесь, где сила, которая действует на вас, куда она хочет взять вас. У всего есть причины и следствия, проверьте прежде, в каком процессе вы находитесь. Если вы во всех ваших действиях находитесь в одном и том же процессе, в том же направлении, тогда достигнете успеха. Если не в направлении, не достигнете успеха, а мы все время ошибаемся в пути, потому что мы не хотим вообще узнавать, что такое этот путь. Даже сегодня, когда эта наука уже открыта, она объясняет нам, как произвести каждый шаг в жизни, сделать нашу жизнь хорошей, чтобы воспитание было хорошим, и все. Никто этого не желает. Никто. Приходят ко мне люди и только спрашивают, как вы преуспели с своими детьми? Я не преуспел, просто я открыл им те же самые книги, они учились, как мы сейчас делаем с нашими детьми. Вот и все. Одна дочка доктор по биологии, другая делает докторат по кабале, сын находится в преуспевающем бизнесе, и никто не убегал от меня, все связаны с семьей, и так в десятках семей. Если мы даем правильное направление поколению, это возможно для каждого, и кризис воспитания, и даже в деньгах, в экономике. Вся эта система, она устроена искусственным образом. Мы видим, насколько мы не можем правильно использовать то, что построили сами. Система финансов. Что может быть? Это не приходит от природы, как бы. Но поскольку человек в силу своей порчи построил неправильные связи между государствами и людьми, мы сейчас находимся в состоянии, когда мы закрыли себя в систему, которая сейчас вот-вот упадет, и тогда мы вообще потерпим крах нашей жизни, потому что мы все зависим от денег. Смотри, как все двигается, как бы не согласно добрым намерениям. Что же делают? Открывают книги, говорит Барисулат. Садимся на парту. И что же мы там будем изучать? Как отдавать? Как ты начал со своего вопроса? Как отдавать? Это проблема. Кибуцники хотели отдавать. Русские в России хотели создать коммунизм. И из этого сделали страшное дело для себя и для других. Сколько поделили денег кибуцы от государства, сколько русские делали бедствий. Потому что это было неестественно. Давайте учиться от природы, как Авраам, отец Авраам делал. Написано в Мидраш, он вышел, посмотрел на звезды, почему так все происходит в мире, почему наш эгоизм растет, что хочет природа от нас, пока не открылась ему высшая сила, пока он не начал познавать, что есть цель, что есть процесс. И тогда он понял систему. Как мы живем в мире, не понимая того, как он существует? Ведь это логично. В физике, в химии, когда мы строим наши маленькие приборы, наше благо это преуспевает. Но в человеческом обществе мы не преуспеваем. Мы думаем, что мы знаем все, как делать хорошее общество. Скажи мне, какое государство есть успешное? Сейчас посмотри, как Америка упадет. Для всех это было как бы их гордыня, что мы пример всему миру. Сейчас они увидят обратно пример. В течение нескольких ближайших лет это будет буквально так. Почему? Потому что использовали силу. Неправильно, направление неправильно, не зная общей системы, раскрылась наука Кабала. Говорит человеку, узнай, где ты находишься, в каком мире, в какой сфере ты живешь. Что говорит наука Кабала? Я открываю тебе Творца, Творец гематрия природа. Если ты увидишь природу, почувствуешь ее, увидишь все законы, то ты не будешь ошибаться. Так же, как в законах, которые ты понимаешь в нашем мире, ты остерегаешься в этом или делаешь себе во благо разные вещи. Так же ты узнаешь более обширные законы, более высокие, более общие, тогда будешь использовать их правильно. Не требует у тебя делать разные действия по неволе, по принуждению, только подойти к природе более здравым образом. Это наука Кабала. Наука — это не какое-то там какие-то действия механические, которые нужно производить. А человек не хочет. Он думает, что он знает. Вот в этом наша ошибка и мир. Поэтому она стоит нам так дорого. Половина минуты рекламы и вернемся.
חמישי, 8:30 בערב, שישי, 3 אחר הצהריים.
הייתי עם תכונות אחרות, עם החושים אחרים. הייתי מרגיש אותו עולם? ודאי שלא.
למי שדורש.
השאלה הבאה היא שאלה טלפונית.
следующий вопрос по телефону. Давайте послушаем его, пожалуйста. Пожалуйста. У меня вопрос к Раву Лайтману. Как? Почему Каббала считается наукой? Там 125 ступеней, какой смысл этого и почему именно такое число? 125 ступеней
–
это то, что проходит человек в своем внутреннем развитии со ступени нулевой, когда не знает всю эту обширную высшую природу. Пока не познает ее полностью. Это называется осознание Творца, Творец гематрии природы. И в познании Творца есть 5 ступеней. Основных они называются мирами. Оламот от слова алама, скрытие. Мир от слова «скрытие», когда скрывают одну силу за разными-разными картинами, людьми, формами, которые я вижу вокруг себя. Я не вижу силы, которая объединяет все это, я не чувствую ее. Я чувствую очень много разных воздействий на себя разных законов и сил. Человек, который начинает познавать через наш мир, мир более широкий. Те силы, которые работают за материей, он начинает все более и более познавать их через пять этих ступеней. Каждая ступень, каждый мир из пяти этих ступеней делится на еще пять и еще пять. Итак, пять умножить на пять, умножить на пять, 125 ступеней. Когда человек проходит по ним, расширяет свое сознание этими силами, он приходит к знанию Творца, как написано: познай Творца и служи ему. И все познают меня от мала до велика, мы все должны прийти к осознанию Творца в полной мере. Возвращайтесь ко мне, это называется возвращение к Творцу, когда буква «Гейка» вообще-то буква, то есть знаем его, работаем вместе с ним, с его природой, и тогда мы чувствуем себя вечными, совершенными, подобными ему. И все это подъему человека в своем восприятии по ступеням миров, и насколько он поднимается по этим ступеням, расширяет свой кругозор, поэтому скрытие исчезает, и вместо этого приходит раскрытие. Это процесс ступеней, миров, 125. Это все научно. Да, конечно, это научно. Так же, как в этом мире, мы знаем все больше и больше природу, но в Новой Кабале это более научно, потому что каббалисты, которые прошли уже все 125 ступеней, находятся уже за ними, они объясняют тебе, какими шагами, этап за этапом, ты можешь взбираться по ним, в понимании, в ощущении. Тогда ты расширяешь, ты выходишь из маленького пузыря этого мира все больше и больше. И больше, и больше, и тогда обретаешь ощущение, понимание Творца. И даже когда тело умирает, тело живет 70-80 лет сколько. Но восприятие, это ощущение, то, что ты обрел, оно остается у тебя. Потому что оно не зависит от тела, оно зависит уже от тех сил, которые находятся за пределами тела, за материей. Ты вышел из этой оболочки, в те силы, которые находятся за материей, и ты отождествляешь себя с ними. Поэтому человек, когда выходит и чувствует духовный мир, он находится живущим вечно на том мире, который он воспринял. Еще больше, еще больше, еще больше, расширяет, расширяет, пока не достигает всех 125 ступеней, и тогда то, что называется, приходит к слиянию с Творцом. Это процесс исследования. Да, правильно. Поэтому называется наука Каббала, конечно. Это исследование. Но исследование, когда человек это делает и в своем разуме, и в чувстве, он начинает быть в этом более обширный, над нашими материальными чувствами и разумом. Все восприятие в духовном мире — это за счет шестого чувства, за счет души, то, что называется. Когда мы развиваем внутри нас восприятие совершенно иное. Что именно он исследует в этом процессе? Одну силу, которая работает во всей природе, Творца. На всех 125 ступеней он знает все больше и больше ту одну единую силу, которая работает во всем мироздании. Но как же вот эти раскрытия и открытия, которые он находит, влияют на его жизнь? Он понимает, что вся его жизнь дана только лишь для того, чтобы достичь эту силу и быть в равенстве с ней, в солидарности с ней, быть на 125 ступенях. Кроме этого материального состояния, это дано ему лишь временно для того, чтобы он пробился за границы его в этот широкий мир. Это слышится как некий отрыв от жизни. Нет, он живет наоборот. Он понимает нашу жизнь, он использует ее ради цели, понятной и великой этой. Он чувствует, что он живет, наоборот. Я видел каббалистов, к сожалению, они уже не находятся с нами в этом мире. Много каббалистов вместе с Рабашем. Я навещал их, я говорил с ними. Кроме того, я был у него и в нашей группе. Тогда было несколько учеников Бали Сулама из прошлого. Это все были люди еще более активные, более жизнелюбивые. Они чувствуют, как высшая сила находятся в этом мире, они как раз таки не дети, но более радостные, более наслаждающиеся жизнью. Они чувствуют вечность, которая существует в природе. Есть нехорошее ощущение при этом, они не теряют его. Они находятся только лишь в том, как бы влиять, как бы привести мир к такому хорошему состоянию. Каждым это может открыть для себя. Привести его по доброму пути, потому что сейчас, к сожалению, мы пока продвигаемся к этой цели, но за счет сил природы, таких как каток развития, как говорит Борис Уланов, который выравнивает путь и прокладывает так нас, вымащивает. И каббалисты, конечно, надеются очень, что придет время, когда за счет новой каббала люди раскроют небеса. И смогут увидеть, что они могут жить вечной и совершенной жизнью. Вы напомнили это как дети. Да, чем больше человек продвигается, он открывает для себя все больше мира, он становится все в большем стремлении, воодушевлении, в нем есть больше энергии, чувства. И когда ты смотришь на него, ты видишь, что он как будто как больше ребенок, у него всегда обновление, он все время обновляется с уровня на уровень, 125 ступеней, он каждый раз обновляет себя, он каждый раз раскрывает для себя еще горизонты, он не устает от жизни. Это что-то настолько отличающееся от того, что мы видим на людях с улицы. Это стоит. Я приглашаю всех к этому, в это путешествие. Давайте перейдем еще к одному вопросу. Следующий вопрос, вопрос Верет, поступил нам через сайт КАП-ТВ. Она пишет так. Природа, она уникальна в своем обмене. Допустим, снежинка не похожа на другую. Так же, как у каждый человек есть уникальный отпечаток пальца. Я хотел бы спросить, в отдаче, в любви, каждый влияет на Творца по-своему? Конечно, потому что душа — это больше, чем отпечаток пальца. Она настолько отличается друг от друга, как, я не знаю, как сказать, у каждого есть корень души разный, корень души. То есть каждый достигающий за всеми этими ступенями приближения источника душ, того строения, которое называется Адам, Адам Аришон, он входит туда точно в свою нишу, в свою ячейку, которая ждет его, и там, когда он находится, он чувствует весь духовный мир по-своему. Он становится в своем ощущении в ощущении бесконечности, мир бесконечности, он не ограничен. Но, тем не менее, каждый внутри своей души, своей уникальности, эта уникальность, она не исчезает. Когда мы возвращаемся в бесконечность, в Эйнсоф, когда мы все знаем, мы все видим, мы чувствуем, и мы вместе сочетаемся, мы связаны вместе, каждый становится как раз-таки в своем максимальном развитии, он становится личностью сам. И нет подобного, нет еще одного подобного, нет подобного ему. Но в нашем нет такого, как он это в чем. Там каждый подобен Творцу, равен Творцу в своей уникальности. И именно в связи между ними, когда каждый равен Творцу, высшей силы, каждый, из своей точки, из своего корня души, когда вместе соединяются все эти корни, когда каждый из них равен Творцу, смотри, что происходит с тобой, смотри, какая мощь, какая красота, какая великолепие, постижение, понимание духовной жизни. И это называется окончательное исправление. Дмар и Тикун. Мы сейчас находимся в продвинутом состоянии к этому. Я надеюсь, что это реализуется очень быстро. Так говорят каббалисты. И есть хорошие признаки этого. Еще один вопрос есть, если мы уже вошли в это. Методика духовного развития, наука каббала. Нету книги, которая бы для меня, для Орна, книга для вас, книга еще для кого-то. То есть есть одна методика, одна система для развития всех. И каждый из нас, он разный. Как это одна система облачается? Это свет. Эта книга, это не книга, учебник, который подходит только к твоему настроению. Эта книга всего лишь дает тебе свет, возвращающий к источнику, а свет влияет на всех. Но ты берешь из этого света то, что светит тебе в твоих килимах, в твоей душе, в твоих свойствах, и продвигаешься по своему маршруту, а другой от этого света продвигается по своему маршруту. А свет поступает из того источника, он один для всех, но каждый по своей дорожке продвигается к тому источнику света. Это как дождь, как спускается, и каждый цветок расцветает согласно своему, своей программе. Да, хороший пример. Поэтому методика, она приводит свет человеку, не более того, как написано, сотворил зло начало, сотворил Тору как исправление, потому что свет приходящий исправляет. Высшая сила, когда ты учишь одного Каббала, влияет на тебя, ты начинаешь чувствовать изменения, что ты приближаешься к чему-то высокому. К моему большому сожалению, наше время закончилось. Спасибо вам, Раф Лайтман. Всего доброго всем. Спасибо вам, что были с нами. До следующей недели. Спасибо и до свидания.
את המקובל. תוכנית חדשה בשידור חי עם הרב הדוקטור מיכאל לייטמן. כל יום חמישי ב8:30 בערב. שאלות יתקבלו בטלפון 1-700-509-209 או דרך האתר www.kab.tv.